Часть девятая. Передел собственности после развала Советского Союза – это феномен, достойный не одного года, а десятилетий работы многих аналитиков. Да, человечество и до сего периода знало примеры, когда один человек безнаказанно прибрал к своим рукам то, что принадлежало другим людям. Но те примеры в основном связаны с насилием. Войны, пираты, иные захватчики проделывали кульбиты, после которых собственность одних переходила в руки других. И в наше время многие аристократические семьи кичатся своим богатством, ничуть не смущаясь, что ни для кого не является секретом тот факт, что стартовый капитал этих состояний был заложен их прадедами, занимавшихся во времена разгула пиратства морским разбоем. Они этим разбоем и сколотили свое состояние, которое их потомки затем приумножили. Но, повторяем, то пример бизнеса на крови. В нашем же случае феномен в том, что великий передел осуществлялся, что называется, без шума и пыли, без стрельбы и насилия.
Понял. Начинаю действовать без шума и пыли по вновь утвержденному плану. Усю.
Все решало не количество солдат в твоей армии или количество пушек на твоем корабле, а степенью приближенности тебя к возможностям переделять недвижимость, землю, все. Имеется в виду, всевозможные чиновники, столоначальники и прочие бумажные братья, имеющие доступ к бумагам и печатям, способным творить чудеса. Один или несколько росчерков пера, и грузовик, судно, здание, завод, комплекс, который раньше принадлежал государству, вмиг оказывается в собственности одного единственного человека. Поражает не столько сам факт смены собственника, сколько степень дармовщины. Огромные фабрики, заводы, комплексы, целые отрасли, которые строило не одно поколение, огромного количества людей, в одночасье не просто становилось собственностью одного человека, а доставалось тому фактически за бесценок. Да, да, то, постройка чего для государства в свое время длилась годами, десятилетиями, стоило огромных миллиардных вложений, сил, пота, нервов и здоровья сотен тысяч работяг, сейчас в одночасье заставалось единоличнику фактически за одну копейку. Вроде и грабежом сие культурное действо назвать нельзя, но согласитесь, что на незримой чаше весов эта одна белоснежная банковская операция однозначно перевесит сотни, тысячи, миллионы уголовных дел, где работягам-бедолагам давали тюремные сроки за то, что эти своровали мешок зерна в колхозе, кусок арматуры, машину кирпича и так далее. Далее происходило то, что с точки зрения законности было вроде бы верно, но с позиции цинизма удивляло многих. Новоявленный олигарх, который еще вчера занимал трешник от аванса до получки, создавал собственные благотворительные фонды, рекламировал по телеканалам, принадлежавшим ему же, свои визиты в детские дома, где он в образе щедрого благодетеля задаривал детишек подарками. Все понимали, что эти подарки, вместе взятые, миллиардная доля того народного добра, которое он прибрал к своим рукам. Фактически отнял у этого же народа, у них самих. Но в интервью не жалели добрых слов. Благодаря добродетеля, который едва ли не свой последний кусок хлеба отдает детишкам.
Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На Сагину не нужен нос, ему покажешь медный рост и делайся не
встал. Олигарх смущенно сдвигает плечами, мол, не стоит благодарностей. Излучал в объективах телекамер столько позитивных флюидов, что телезритель не мог иначе воспринимать его как некого белого и пушистого добряка. Но, оказавшись вне зоны объективов и микрофонов, наш рубаха-парень указанием перста отдавал распоряжение своим ребятам путем очередного рейдерского захвата оттяпать у кого-либо, менее слабого и всемогущего, кусок недвижимости и прибрать все это к своим рукам. Так что и спустя много лет, после лихих 90-х, передел собственности, пусть и далеко не в тех масштабах, что раньше, продолжался. В первую очередь, рейдеров интересовали прибыльные предприятия. Лихие молодцы захватывали, непременно это происходило ночью, цеха, ставили свою охрану, утром не пропускали через проходную рабочих. Налаженная работа предприятия замирала, ничего не производилось, уже готовый товар не отпускался. Договора с поставщиками срывались, но рейдерам на это было глубоко наплевать. Главной для них была сейчас одна работа – изъять печати и документы прежних владельцев и передать всю документацию и права собственности на новых владельцев. В том числе и на нашего героя, который с видом Деда Мороза или Святого Николая раздает детишкам копеечные пустяшные подарочки. Иногда сильные мира сего опускаются до того, чтобы прибрать к своим рукам и не очень успешные фабрики или заводы, и даже отдельные полуразрушенные корпуса и здания. Именно таковым был заброшенный панельный корпус какого-то цеха на окраине Гомеля. Именно сюда привела дорога впавшего в панику Петровича, усиленно нажимавшего на педаль акселератора гаишного автомобиля, стараясь таки уйти от погони. Увы. За все время безумных гонок это ему так и не удалось. Бедолаге ничего не оставалось делать, как в горячке мчаться вперед, сосредотачивая свое внимание в основном на том, чтобы не дать преследователям обогнать его, заехать наперед, поставить поперек дороги свой автомобиль и перекрыть таким образом движение беглецам. Ему некогда было задуматься над тем, куда, собственно, он мчится. Но люди в таких ситуациях обычно не способны рассуждать здраво. Многие могут вспомнить кадры многочисленных погонь американских копов, где какой-нибудь подросток на своей папиной или угнанной машине убегает от полиции. Остановись нарушитель сразу же, ему, кроме легкого порицания да мелкого штрафа, ничего бы не грозило. Но в этом моменте происходит то, что в просторечии называется «запала клямка» или «перемкнула». Как хотите это назовите, но суть остается одной. Разгоряченный нарушитель выбирает один, но единственно верный в его понимании выход. Сильнее нажать на педаль акселератора и, выкатив глаза, мчаться вперед на бешеной скорости, ничего и никого не замечая на своем пути. Точно так же сейчас поступил и Петрович. Главное – убежать. А куда он едет? Куда в итоге приедет? Об этом он думал меньше всего. «Куда ты, тропинка, меня привела?» В нехитрой песенке воспрошал не только трубадур из бременских музыкантов. Водитель угнанного патрульного автомобиля тоже вовлек себя в это же положение. К ужасу своему он обратил внимание, что дорога, по которой он так лихо мчался, увлекая за собой кавалькаду преследователей, фактически закончилась. Впереди их ждал самый что ни на есть настоящий тупик. Правда, дорога, успевшая за время гонки перерасти из шоссе в обычную проселочную дорогу, упиралась в какой-то заброшенный ангар. Но по бокам здания властвовали заросли камышей. За ними виднелась гладь озерка. Поэтому становилось совершенно понятно, что беглец сам себя загнал на некий небольшой полуостров, отрезав тем самым себе путь к отступлению. Ведь за спиной были преследователи. Раздумывать было некогда. Увидев зияющую пустоту дверного проема, Петрович тут же направил автомобиль именно туда. Видя в зеркало заднего вида, что преследователи уже совсем рядом, беглец понимал, что нужно действовать моментально, чтобы успеть вскочить в здание до того, как они будут настигнуты. «Стас, приготовься! Я торможу у самой двери. Я подхватываю на руки парня, а ты бери мешки и проворно волоки их вслед за мной. Забаррикадируемся в здании». «А что дальше-то, Роман Петрович? Мы ведь тут окажемся фактически в мышеловке, они нас не выпустят». «Не боись, что-нибудь придумаем, приготовься». Авто резко остановилось едва ли не вплотную к проему двери. Причем машина застыла в таком положении, при котором водительская дверь оказалась как раз напротив двери здания. Петрович проворно выскочил из-за руля, тут же открыл находящуюся со стороны водителя дверцу пассажира, подхватил на руки Ромку, который был все еще в беспамятном положении, и быстро, слегка нагибаясь, чтобы находиться под прикрытием патрульной машины, юркнул в проем дверей. Стасу приходилось выходить с правой стороны авто. Получалось, что он оказался как раз перед преследователями, которые за это время успели подъехать к месту событий, остановиться и выскочить из своих машин. Стас тем временем вытащил из салона сначала один, затем второй мешок, но, сообразив, что сразу два мешка он понести не сможет, быстро схватил один из них, быстро занес его в помещение и тут же возвратился за вторым. За это время самые расторопные копы успели выскочить из своих авто, выхватить оружие и, укрывшись за кузовами своих автомобилей, направить стволы в сторону Стаса. Видя, что тот, схватив второй мешок, оббегая вокруг угнанной машины, вновь направился к проему дверей и скоро укроется в здании, один из самых невыдержанных милиционеров прицелился и выстрелил в ногу беглеца. Тот вскрикнул. Раненая нога под ним предательски подогнулась. И он, роняя мешок, упал на землю. Возможно, преследователи понимали, что у преступника может быть при себе оружие, и он, придя в себя после падения, выхватит ствол и начнет отстреливаться. Но понимая, что какое-то время до того, пока раненый опомнится, у них есть знакомый нам настырный гаишник, подруливший к месту событий на карете скорой помощи, проворно бросился к упавшему преступнику, подскочил к нему, схватил за руки и, что есть силы, потянул его подальше от двери, поближе к стоящим невдалеке милицейским машинам. Затащив его за одно из авто, он передал свой трофей друзьям, которые тут же одели на преступника наручники, а сам вновь побежал к одиноко лежавшему на земле мешку с деньгами, схватил его и снова со всех ног побежал к товарищам. Хотя бег был не таким уж проворным, поскольку поклажа была довольно увесистой. Нужно отдать должное смелости этого гаишника. Другие милиционеры, в это время наблюдая за его действиями, боялись, что из здания может прозвучать выстрел и предательская пуля вонзится в спину жертвы. Но этого, к огромному облегчению всех, не произошло. Смелый служивый бросил мешок на то место, где минуту назад положил Стаса, и, сгораемый любопытством, заглянул в мешок.
«Ого!» – воскликнул кто-то из милиционеров. «Хороший куш ребята отхватили!»
«Ну, этот куш нужно будет вернуть банку», – без энтузиазма молвил наш, на удивление, активный гаишник. «Возьмите этот мешок, положите его в служебный автомобиль, но непременно приставьте к нему человека. Пусть глаз мешка не сводит, подальше от греха, чтобы и чужие к нему не добрались, и у своих соблазна не было. Где мой напарник?» «Николай! А, ты здесь? Садись вот в это авто, вот, держи мешок. Ложи его рядом с собой и не своди с него глаз. До той поры, пока не привезем его в участок, не пригласим представителей банка, и там, при свидетелях и понятых, все откроем и осмотрим». Петрович тем временем быстро сбежал по пыльным ступенькам на второй этаж. Поспешно положил Романа прямо на пол. В это время услышал выстрел. Сердце ёкнуло. Он поспешно бросился вниз. Чрезмерное желание поскорее помочь другу и предательский кончик заржавевшей арматуры, так не кстати подвернувшийся на его пути, сыграли с Петровичем злую шутку. Скатившись кубарем с лестницы, он потерял немало времени на попытки подняться, но предательская боль не смогла это сделать расторопно. Когда он все же доковылял до двери, то увидел только одиноко стоявший перед ним угнанный автомобиль. Ни Стаса, ни второго мешка с деньгами он не увидел.
«Суки!» – заорал он, пряча за стеной. «Не подходите! У меня оружие! Кто первый приблизится к этому зданию, тому башку прострелю! Слово даю! Не заставляйте брать грех на душу!»
И, немного подумав, добавил: «У меня в руках заложник. Будете штурмовать, я его убью. Он гражданин Украины, будет международный скандал, все. Я не вступаю ни в какие переговоры. Можете не задавать мне никаких вопросов, я не буду на них отвечать. Отвечать будет только мой ствол». И, выждав еще какое-то время, не услышав ничего в ответ, он, осторожно оглядываясь на дверь, поковылял, прихрамывая, на второй этаж. При этом не забыл прихватить с собой лежавший на пыльном полу первого этажа мешок с деньгами. Тем временем милиционер, стрелявший Стаса, подошел к своему служебному авто и по радиосвязи доложил командованию о происходящем, попросил подкрепления. «Пока мы окружим здание теми силами, что у нас есть, но не помешали бы дополнительные силы». И, выслушав по связи наставления командира, громко приказал коллегам: «Получим приказ окружить здание. Вскоре прибудет подкрепление, а пока что выполняйте указания». И тут же включил громкоговорящую связь. «Вы окружены. Советую сдаться. Выхода у вас иного нет. Не усугубляйте свое положение». Петрович, услышав это, чертыхнулся от досады.
В это время он поднялся на второй этаж, бросил взгляд на Ромку и увидел, что тот пришел в себя. Парень смотрел на него слабым, еще не окрепшим, но выразительным взглядом. «А вы, Петрович, корчили из себя рубаху парня, которому море по колено», – грустно, но твердо молвил он. «Вот вам и пляжи, да пятизвездочные отели. Забились в нору, как трусливая крыса. Это и есть тот пятизвездочный, что вы мне обещали», – съязвил Ромка, бросая взгляд на пыльные стены и провисающую в некоторых местах паутину. «Молчи», – раздраженно молвил предводитель. «Если бы не тот тупица Калек, вместо того, чтобы за дорогой смотреть, варежку свою раскрыл». «Что? Калек? Да что вы на него валите? Это вы, руководитель, дело все завалили. Чего было заглядывать в мешок раньше времени? Что, жадность оказалась сильнее здравого смысла?» Петрович смолчал, так как ответить ему было нечего. Парнишка прав. «Я Чейзина на досуге любил почитывать», – продолжал Ромка. «Вот умница человек. Не просто классно пишет, но и с моралью. Более 80 романов написал человек, но ни в едином, слышите, ни в едином нет такого, чтобы преступники, обворовав банк или совершив еще какие-то прегрешения, в итоге жировали на похищенных деньгах. Непременно случалось так, что эти деньги им в итоге выходили боком, слышите? Поперек горла им становились эти деньги. Помню фильм «Весь мир в кармане», снятый по Чейзу. Как они слюнки пускали, мысленно тратили уворованные ими деньги из машины инкассаторов. А помните, чем этот фильм закончился?» «Молчи, щенок!» – не выдержал Петрович. «Шибко много ты говоришь, закрой варежку!» Ромка иронично улыбнулся, но не умолк, а продолжил. «Да нет, Петрович, сейчас вот как раз нужно говорить не вам, а мне. Вы уже свое слово сказали. Я видел, что вы можете. Теперь слово за мной». Голос его стал еще более серьезен и тверд. «Я думаю, вы понимаете, что в данной ситуации я, и только я смогу вытащить вас из этой передряги. Но прежде чем я спасу вашу жадную шкуру, вы сделаете все, что я скажу. Да-да, не смотрите на меня так. Это там, в той камере, куда вы меня вероломно упрятали, вы качали мне свои права. Я молча слушал, поскольку был в безвыходной ситуации. Сейчас же вы находитесь именно в таком положении. Итак, слушайте меня внимательно. Если вы освободите Ксюшу, тогда я освобожу вас. Сейчас вы позвоните тем, в чьих руках она находится. Потребуйте, чтобы они доставили ее на железнодорожный вокзал и оставили ее там. И ушли. Слышите? Ушли, чтобы никто не шпионил за ней. Пусть вернут ей ее мобилку, документы. Пусть она позвонит сюда. Или на мой телефон, если он у вас. Или на ваш номер. Я возьму у вас трубку, поговорю с ней. Если все нормально, то тогда я и вас спасу». Петрович пристально смотрел на него. Потом не выдержал и угрожающим голосом спросил. «И как ты это сделаешь?» Ромка улыбнулся. «Вы забываете о моем даре. Я сначала осторожно подхвачу вас на руки. Да, тяжело, но я постараюсь. Так вот, вначале медленно подниму вас, а затем расторопно, как я это умею, унесу вас за пределы оцепления. Я сделаю это так быстро, что они этого и не заметят. Сделаю это, фактически остановив время. Они точно ничего не заметят. Вы будете спасены. Все. Все, начинаем действовать. У вас нет другого выхода. Звоните. Пусть освобождают Ксюшу». Петрович прищурил глаза. «И как только она будет свободна, ты смоешься отсюда, оставив меня здесь, да?» Ромка укоризненно покачал головой. «Вот в этом-то и есть между нами разница. Я тоже, как и вы, не против на пляже понежиться, да и в пятизвездочном отеле на перинах поваляться. Но мне бы и в голову не пришло ради этого грабить банк. Так и здесь. Я честно поступаю. Не терплю подлости. Я потому-то и сунул в пасть террористу гранату, поскольку был возмущен несправедливостью, которую он задумал. Я всегда поступаю честно. Всегда. Так меня родители научили. Я не подведу. Даю честное слово. Звоните Ксюше. Не теряйте время». Петрович молчал. Было понятно, что он в это время принимал решение. Спустя минуту он поднял на собеседника подозрительный взгляд. «И где гарантия? Чем подтвердишь то, что все в итоге так и будет? Что не подведешь? Что не бросишь меня?» Ромка устало вздохнул. «Гарантия тому мое честное слово и моя порядочность, в которой, думаю, вы уже успели убедиться».
Внутренняя борьба предводителя бандитов продолжалась еще какое-то время, но потом, приняв решение, он достал мобилку, набрал номер и приложил трубку к уху. Видимо, на другом конце провода отозвались, поэтому Петрович молвил усталым, но в меру энергичным голосом. «Женя, слушай меня внимательно. Выпусти пленницу, отвези ее на вокзал». «Железнодорожный», — напомнил Роман. «На ЖД вокзал отвези. Оставь ее там, а сам уезжай. Пусть отдаст ей все документы и мобилку». Снова вставил свои 5 копеек парень. «Все документы. И ее, и мои. Только тогда я сдержу свое слово». Петрович мгновение молчал. «Отдай ее мобилу и документы», — слегка раздраженно молвил Петрович. «Все документы. И ее парня тоже». Помолчав, видимо, выслушивая то, что говорила с Евгением, он сказал, обращаясь к Ромке. «Твоих документов нет, они в другом месте». «Пусть съездит за ними», – твердо молвил парень. «Лучше мы здесь пока подождем, чем потом я ни вас, ни своего паспорта не отыщу. Пусть едет. Мое условие именно такое». Желваки предводителя слегка подпрыгнули, но он тут же взял себя в руки и продолжил говорить в трубку. «Езжай, Женя, за документами этого парня и отдашь их этой девчонке вместе с ее документами. Не теряй время, жду твоего звонка. С вокзала позвоните обязательно». Приунывший руководитель бандитской шайки положил сотовый телефон обратно в карман и надолго задумался. Молчал и Ромка. А что ему было сейчас говорить? Все, что нужно, он уже сказал. Теперь нужно было ждать, когда все приготовления завершатся и настанет очередь действовать ему, Ромке. В это время послышался гул машины, и Петрович сразу же поспешил к проему окна и украдкой выглянул в него. Сердце его сжалось от дурного предчувствия. Он увидел, как к месту действия направлялась целая колонна милицейских машин. Когда колонна остановилась, с них начали выпрыгивать милиционеры и тут же оббегать вокруг здания, создавая тем самым живую цепочку. Ромка за это время окончательно пришел в себя, подошел к другому краю окна и также украдкой взглянул наружу. Парень тоже отметил тот факт, что петля вокруг их шеи затягивается все туже. Глядя на нервно дергающегося Петровича, парнишка промолвил. «Худшее, что мы можем сейчас сделать, это сотворить какую-то глупость. Прошу вас, Роман Петрович, не горячитесь, не делайте опрометчивого шага, не стреляйте ни при каких обстоятельствах. При этом у них могут сдать нервы, и они начнут штурм. Тогда уж нам точно не поздоровится. Один ваш ствол против их десятков – это не совсем равноценное соперничество. Тогда нам точно гайки». Петрович промолчал, но не было сомнения в том, что он все больше начинает волноваться. «Черт с ним», – думалось парню, – «лишь бы он не потерял контроль над собой. Вот им тогда точно придется туго. Всем. И ему, Ромке, в первую очередь. Сдавайтесь!» Послышался громовой голос по громкоговорящей связи. «Роман Петрович, играться в бирюльки мы с вами не будем. Выходите. Даем вам 5 минут. Не выйдите, начнем штурм». Тот был подавлен. «Откуда они знают, кто я?» Глазенки бедолаги забегали все более учащенно и испуганно. «Черт, я думал, что втихаря смойся, и никто ни о чем не узнает. Они... Черт!» «Осталось 4 минуты». Вновь прозвучал милицейский рупор громовой голос. Петрович нервным движением выхватил пистолет и подскочил к окну. «Я же вам говорил, менты поганые, что у меня заложник!» – взревел он, прячась за углом оконного проема, стараясь не выглядывать, чтобы не попасть в прицел. «Я кончу его! Отмените штурм! У вас нет выбора!» «Это у тебя нет выбора!» Все могли сравнить взволнованный, пропитанный нотками паники голос Петровича с этим уверенным громовым голосом и оценить, насколько проигрывает первый и кто является хозяином ситуации. «Вернее, есть выбор. У тебя лишь 2 пути действий. Первое – выйти самому с поднятыми вверх лапками. Или сначала выпустить заложника. Вернее, того, кого ты называешь заложником. Все. Больше рассуждать тебе не стоит. Осталось 3 минуты». «Шакалы! Шакалы паршивые!» Было понятно, что нервы у загнанного зверя начинают сдавать. Он лихорадочно вертел вокруг головой, словно искал кого-то, кто мог бы его спасти. То и дело выглядывал украдкой в окно, но никак не мог определиться, что же делать. «Осталось 2 минуты». Этот крик подействовал на руководителя бандитской шайки, как некий спусковой механизм, приведший Петровича к действию. Одним прыжком он подскочил к Ромке, схватил его за волосы, высунул его голову в окно и тут же приставил к виску заложника дуло пистолета. Сделал это так, что голова парня и приставленная к нему пушка были видны в проеме окна, а сам он, Петрович, оставался для милиционеров, стоящих в оцепенении, невидимым. «Как только ты, гнида, произнесешь слова «осталась одна минута», я нажму курок!» – взревел Петрович. Иногда Роман, чтобы замедлить движение времени, через «не хочу» заставлял себя напрячь моральные и физические силы, что в итоге и приносило желаемый результат. Теперь же, в пиковый момент, ошалевший от такого угрожающего поворота событий, Ромка увидел, как время для него остановилось само собой. Но до того, когда время для крещенного Бермудами остановилось почти окончательно, произошло следующее. Инстинктивно пытаясь вырваться, заложник изо всей силы рванулся прочь от угрожающего его жизни убийцы. Тот, не ожидавший такого сильного рывка, подался всем телом вслед за рывком. Через мгновение вышло так, что голова Ромки с приставленным к ней пистолетом почти исчезла из зияющего пустотой проема окна, а голова самого террориста в нем как раз и появилась. Не только голова, но и грудь Петровича. Видимо, среди сотрудников оцепления был также и снайпер, который оказался на удивление расторопным и сообразительным человеком. Увидев, как в окне мелькнула голова преступника, который в это время приставлял дуло пистолета к виску заложника и мог выстрелить любую минуту, понял, что жизнь безвинной жертвы дороже жизни возможного убийцы. И тут же, молниеносно приняв решение, нажал на курок. Это троеточие в конце предыдущей фразы было бы уместно, если бы не дар Ромки Волченкова. Ибо троеточие действительно означало бы конец жизненного пути Романа Свет Петровича. Но именно в это время парнишка, остановивший мгновение, невольно взглянул в сторону оцепления и увидел, как к виску Петровича стремительно приближается пуля. Хотя все происходило мгновенно, и парнишка понимал, что в данном случае его промедление может быть в прямом понимании этого слова смерти подобно, все же успел подумать, как же ему поступить в данном случае. Ничего не предпринимать? Да, сия пуля через мгновение прервет жизнь этого человека, но, может быть, он этого вполне заслуживает? Парень мельком вспомнил, как тот кочевряжился за стенках камеры, в которой упрятал гостя из Украины. Ксюша тоже мучится от его действий. В отместку за все это Ромка сам должен был порешить этого мерзавца своими же руками. А тут выходит так, что его убивает снайпер. И ему, Ромке, даже грех-то не нужно брать на душу при таком повороте событий. Пусть пуля делает свое дело. Но тут же парень вспомнил, как клятвенно заверял Петровича, что сдержит свое слово, выручит его, вынесет того из зоны оцепления. Нет, после того, как этот негодяй приставил к его виску дуло, он, конечно же, спасать того не будет, но в этот момент парень понял, что если он сейчас спасет человека, пусть и бандита от пули, то он во многом очистит свою совесть, облегчит душу. И в следующее мгновение Волченков обхватил голову Петровича и осторожно, чтобы не порвать тому связки резким движением, отвел голову несостоявшегося смертника в сторону от траектории полета пули. Сделал это как раз вовремя. Еще чуть-чуть, и смертоносный свинец вошел бы в черепную коробку бедолаги. Повалив Петровича на пол, он выхватил у него из рук пистолет, сунул себе в карман, затем достал мобильный телефон, по которому тот вызвонил Евгению. Понимая, что дело сделано и пора, что называется, уносить ноги, Ромка бросился к лестнице, ведущей вниз, но ненароком бросил взгляд на сиротливо лежащий мешок. Он застыл в нерешительности, какое-то время подумал, потом подскочил к мешку, взвалил его на плечо и бросился прочь из здания. Застывшие в ожидании милиционеры, стоявшие в оцеплении, выглядели мистически. Ромка проходил между ними, едва ли не цепляя их локтем, а они застыли, словно статуи, устремив взор на окна второго этажа, не замечая того, кто проходил мимо. Ромка окинул взглядом ряд оцепления, стараясь найти командира этих служивых. Такого он не увидел, но сразу же обратил внимание на копа с поднесенным к губам плоским микрофоном. Шнур от него тянулся в салон патрульного автомобиля, возле которого он стоял. Было понятно, что именно этот коп вел переговоры с Петровичем. Именно он считал оставшиеся до штурма минуты. Ромка тут же направился к нему, положил у его ног мешок с деньгами, затем достал пистолет Петровича и сунул его за отворот служебной кожанки гаишника. Парнишка собирался уже уходить, но, вспомнив о чем-то, быстро вернулся, раскрыл мешок, взял из него две пачки денег и со всех ног бросился по направлению к городу.